С вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Бланк. Август на исходе. Надо сказать, что опасались мы его наступления небезосновательно. Как минимум два события месяца могут стать поворотными как для российской политики, так и для экономики. О том, чем чреваты для россиян белорусские события и отравление Алексея Навального, хотя и не только об этом, мы сегодня и поговорим. Хочу также напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги государства. Чем Минфину латать дыру в бюджете? Деньги на школу. Сколько стоит отправить ребенка учиться? Криптоденьги. Как легально получить деньги за криптовалюту? Союзные деньги. Что происходит с белорусской экономикой?
Собирался начать программу с хорошей новости, даже нашел подходящую, но, видно, не судьба, потому что в четверг в реанимацию Омской больницы в тяжелом состоянии привезли Алексея Навального, которому стало плохо в самолете, в результате чего борт был вынужден совершить вынужденную посадку в Омске. Сейчас Алексей Навальный уже больше двух суток находится в берлинском госпитале Шарите, но это вы все и так знаете. Радио «Свобода» и «Настоящее время» с четверга подробно рассказывают о судьбе основателя фонда борьбы с коррупцией. Мы же поговорим об экономических последствиях случившегося. Новость об отравлении лидера российской оппозиции привела к распродаже российских активов. Уже в четверг инвесторы начали избавляться и от российской валюты, и от акций российских компаний. В пятницу, пока Алексей Навальный продолжал находиться в коме в больнице Омска, а местные врачи отказывались отпускать его в Германию, инвесторы продолжали продавать. В результате курс евро впервые с марта превысил 88 рублей, а валютный индекс РТС за два дня потерял более 5%. О том, чем чревато распродажа рублевых активов, мы сегодня еще поговорим. Пока же хочу выразить надежду на то, что в Берлине Алексея Навального все-таки вылечат. А теперь, собственно, о той самой новости, с которой я хотел начать. Как с хорошей. В пятницу, 21 августа, состоялось заседание наблюдательного совета Сбербанка, где было принято решение выплатить в качестве дивидендов половину чистой прибыли банка за прошлый год. Сумма к распределению между акционерами вышла рекордной – 422 с лишним миллиарда рублей. Столько ни одна компания в современной России еще не платила своим акционерам. До этого рекорд принадлежал «Газпрому», который в прошлом году выплатил 380 миллиардов. Но сам по себе размер дивидендов мало что говорит. Для инвесторов куда важнее, сколько денег приходится на одну акцию. Владельцы как обыкновенных, так и привилегированных акций Сбера получат по 18 рублей 70 копеек на одну бумагу. Обыкновенные акции сейчас торгуются в районе 220-240 рублей за штуку. Привилегированные – 210-220 рублей. Исходя из этого, доходность посчитать несложно. Купить ради получения дивидендов бумаги, которые довольно скоро принесут 8-9% той самой доходности, еще не поздно. 25 сентября состоится общее собрание акционеров, где будет окончательно определена дата закрытия реестра банка. Наблюдательный совет рекомендовал назначить ее на 5 октября. Вот эта дата очень важна. Все, кто в этот день будут владеть акциями, получат право на дивиденды. А выплатят их уже во второй половине октября. Стоит ли, задрав штаны, бежать за акциями, которые принесут 8-9% рублевого дохода, даже если владеть ими всего пару дней, каждый решает для себя сам. Главное – осознавать риски. Что это за риски? Во-первых, на следующий день после закрытия реестра многие из тех, кто покупает сейчас акции ради дивидендов, захотят от них избавиться. Причем бывает и так, что падение котировок превышает размер дивидендов. За примером далеко ходить не надо. Закрытие реестра в «Газпроме» состоялось 14 июля. Инвесторы начали избавляться от бумаг компаний уже накануне, 13 числа, когда рынок открылся в районе 200 рублей за акцию, а закрылся по 196. Дешевели бумаги 14 числа и 15, а 15 рынок и вовсе открылся чуть выше 180 рублей. Бумага, которая принесла своим владельцам 15 рублей 40 копеек в качестве дивидендов, за пару дней подешевела на 20 с лишним рублей. Во-вторых, в свете последних событий рублевые активы далеко не лучшее место для вложения денег. И неважно, идет ли речь о российских акциях, государственных облигациях или банковских депозитах. Иностранные инвесторы от рублевых активов начали избавляться еще до белорусских протестов и отравления Алексея Навального. Пример с «Газпромом» и ослабление рубля двух последних месяцев – лишнее тому свидетельство. И пока не похоже, чтобы эта тенденция сменилась на обратное. Для Сбербанка проведение поведения иностранных акционеров особенно важно, поскольку они владеют 45% акций банка. А если учесть, что 50% плюс одна акция принадлежит Минфину, который на рынке никак не присутствует, слова о том, что именно иностранные акционеры в максимальной степени влияют на курс акций Сбербанка, перестают быть просто фигурой речи. Если вы решили, что все, о чем только что шла речь, вас никак не касается, потому что ни акции, ни даже валюта вас особо не интересуют, то вы сильно заблуждаетесь. Так что сложилось, что от состояния валютного и долгового рынка сейчас очень сильно зависят доходы, а значит и расходы государства. На фоне кризиса зависимость российского населения от государства резко выросла. В первом полугодии доля пенсий, социальных выплат, пособий, зарплат в госсекторе и госкомпаниях достигла максимальных отметок, а доля доходов от предпринимательской деятельности снизилась до исторического минимума. И даже те немногие, кто сейчас никак напрямую не связан с бюджетом, от него пусть косвенно, но зависит. В той мере, в какой зависит от платежеспособного спроса, который, в свою очередь, более чем наполовину формируется за счет государственных выплат. На прошлой неделе Счетная палата опубликовала отчет об исполнении бюджета. В нем ведомство прогнозирует, что по итогам нынешнего года Минфин должен будет привлечь на рынке рекордную за последние 15 лет сумму – 4 с лишним триллиона рублей. Сам Минфин ранее не исключал, что для исполнения всех бюджетных обязательств придется занимать порядка 5 триллионов. Причем больше половины этой суммы занять еще только предстоит. В первом полугодии Минфину удалось разместить государственные облигации на 1 триллион 600 миллиардов рублей. На июль-сентябрь, то есть на третий квартал, было запланировано провести 13 аукционов по размещению облигаций еще на триллион рублей. И хотя прошли уже 2 месяца из 3, пока занять в июле-августе удалось только 400 миллиардов рублей. Соответственно, до конца года нужно привлечь 2-3 триллиона. Проблема в том, что между «нужно привлечь» и «привлечь» есть некоторая разница. Пока рубль был стабилен, даже укреплялся, продавать облигации, которые гарантировали инвесторам рублевую доходность, было легко и даже приятно. Инвесторы, в том числе и иностранные, а доля их на российском рынке перешагнула за 30%, с удовольствием покупали облигации федерального займа УФЗ. Но в последнее время ситуация изменилась. Аукцион 12 августа по размещению купонных облигаций, цитируя официальное сообщение Министерства финансов, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Проще говоря, давать в долг Минфину под те проценты, на которые в ведомстве надеялись, никто не захотел. Следующий за ним аукцион 19 августа вообще отменили, прекрасно понимая, что ситуация на рынке, если изменилась, то только к худшему. На очереди новая попытка Минфина занять денег. Она назначена на 26 августа. И тут же придется решать, либо опять отменять аукцион, либо соглашаться на совсем высокие проценты в качестве премии за риск. Самое любопытное заключается в том, что накопленные правительством резервы позволяют обойтись совсем без наращивания госдолга. Еще совсем недавно, когда цены на нефть пробивали вниз все разумные и неразумные уровни, министр финансов Антон Силуанов регулярно появлялся со свежими подсчетами, насколько России хватит резервов при текущих, цитирую, 30, 35, 25 долларов за баррель. Но цены отскочили выше 40, и министр отказался в роли персонажа басни «Лиса и виноград». Деньги в Фонде национального благосостояния есть, но получить к ним доступ мешает бюджетное правило. О том, как будет в этой ситуации выкручиваться Министерство финансов, мы поинтересовались у доктора экономических наук, директора Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игоря Николаева.
У нас интересная кубышка. Кубышки создаются на черный день. Черный день наступает, а нам говорят, а вдруг будет еще хуже. Ну и тогда спрашивается, зачем такая кубышка? Надежда на то, что можно потратить эти деньги, еще остается. И меняется такая сдержанность в тратах денег из ФНБ. Лучше будем наращивать заимствования, несмотря на то, что там триллионы рублей, но не будем их тратить. Почему мы наращиваем заимствования, когда столько триллионов еще в Фонде национального благосостояния? Мой ответ такой. Ну, во-первых, сама психология нашего чиновничества такова, что лучше, чтобы деньги все-таки были. А вдруг там вторая волна коронавируса или еще что-то. Но все-таки есть надежда на то, что их можно будет потратить на разного рода проекты по упрощенным правилам. Но занять всегда можно. Понятное дело, что вам могут предложить деньги под такой процент, что вы сами занимать не будете. То есть вопрос в условиях. Что касается заимствования на внешнем рынке, то здесь уже возможности ограничены в связи с известными санкциями. Правительство надеется занять на внутреннем рынке все-таки, да, через облигации, в надежде на то, что иностранные держатели облигаций у нас еще останутся, но они уже стали уходить с рынка. Так что сложнее и дороже будет занимать нам эти деньги. Когда аукционы отменяются, то это серьезная пища для размышлений. Можно попытаться снова, например, на таких же условиях, что и делалось, и делается. А можно сделать выводы, к сожалению, неприятные выводы, что надо ухудшать условия, но для себя ухудшать условия заимствования, предлагать больше процент для заемщиков, и правительству, по всей видимости, придется пойти именно по этому пути, потому что, когда аукционы отменяются, ну, тут чудес не бывает. Надо предлагать лучшие условия для заемщиков, которые одновременно, увы, будут худшие для себя. Поэтому пока пойдем по этому пути.
А теперь вернемся к тому, с чего начинали эту программу. События в Беларуси, а потом и отравление Алексея Навального, дестабилизировали ситуацию на российском финансовом рынке. В результате Минфин не может занимать, чтобы обеспечить бюджетные расходы. Если к октябрю каких-то радикальных улучшений не произойдет, а откуда им взяться пока совершенно непонятно, то иностранные инвесторы получат дивиденды по акциям Сбербанка и направят полученные рубли на покупку валюты. А заодно они могут захотеть и от самих акций избавиться. Все, как в итоге было с «Газпромом». В результате велика вероятность нового обвала как рубля, так и фондовых индексов. Если задуматься, ситуация абсолютно безумная. Одним из главных факторов дестабилизации российской финансовой системы в настоящее время служит упорное нежелание тратить резервы, которые призваны обеспечить российскую финансовую стабильность. Тут же действительно есть о чем задуматься. И мой вам совет. Не стоит брать пример с правительства, когда вы планируете семейный бюджет. Раз уж речь зашла о семейном бюджете, не лишним будет напомнить, что на носу 1 сентября. И если кто-то еще не начал, то уж совсем пора начинать собирать детей в школу. Начало учебного года – событие само по себе, конечно, радостное. Особенно для тех, у кого ребенок пойдет в первый класс. Или для тех, кто провел лето с детьми в тесных квартирах, не имея возможности отвезти их к морю или на дачу. Но для семейных бюджетов большинства российских домохозяйств сборы в школу всегда дополнительная нагрузка. О том, в какую сумму они обойдутся в этом году, расскажет Анастасия Тищенко.
Здравствуйте. Пишет вам жительница села Шелопугина. Мне 40 лет, работаю почтальоном. Муж работает сторожем в магазине. Есть сын, 11 лет. Денег не хватает. Можете помочь? Отправьте, если можете, канцелярию, одежду.
Тысячи россиян не могут собрать детей в школу. Им, как и автору этого письма, жительнице Забайкальского края, просто не хватает денег на то, чтобы купить все необходимое. Так, минимальный набор канцелярских товаров для первоклассника стоит 500 рублей. Это если выбирать самые дешевые товары. Например, тетрадки по 4 рубля, пенал за 11, акварель и пластилин не дороже 20 рублей. И без излишеств. В 500 рублей, например, не входит подставка под книги, дневник или стакан-непроливайка для рисования. Еще от 300 рублей уйдет на самый простой рюкзак. Помимо него нужно купить форму. Это самая большая часть расходов. Уложиться меньше, чем в 2000, вряд ли получится. Например, вот такой комплект для мальчика из брюк, рубашки и жилета стоит 3300 рублей. Также нужна форма для физкультуры – 350 рублей. Итого на товары для школы уйдет не меньше 3500 рублей. А если не стараться сэкономить на каждом пункте, сумма может возрасти в несколько раз.
На канцелярию 3000 рублей, естественно, рюкзак, на него мы потратили 7000 рублей, но не из самой дешевой, исходя из того, что у него ортопедическая спинка. Униформа обошлась в 6000 и обувь в 4, где-то так.
Рассказывает папа первоклассника Андрей Семенов. Собрать сына в школу стоило семье примерно 20 тысяч рублей. Они не старались сэкономить и выбирали качественные товары.
Еще в рюкзаке. Вот такой вот.
Для спинки.
Но имущие семьи позволить себе такие покупки не могут. Им приходится просить помощи в благотворительных фондах.
Накануне начала учебного года, где-то с июля месяца, приходят письма с просьбами помочь собрать ребенка в школу. Отправляем рюкзаки, портфели, школьную форму, сменную обувь, мешки для сменной обуви, всю канцелярку от начала и до конца, потому что детей, как правило, в семьях не менее 2-3, а то и более. И, соответственно, собрать всех школьников одновременно достаточно сложно.
Рассказывает волонтер благотворительного фонда «Созидание» Ирина Сараева. Фонд регулярно собирает и отправляет посылки 2000 российских семей. Всего же, по подсчетам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России больше половины семей с детьми живет за чертой бедности.
Мы в наших программах все время говорим о том, что мир меняется. Стараемся отслеживать наиболее интересные прогнозы и фиксировать обозначившиеся долгосрочные тенденции. Скорость этих изменений постоянно нарастает. Так что, отправляя детей в школу, мы должны помнить, что к моменту, когда они закончат образование и начнут самостоятельную взрослую жизнь, наш сегодняшний опыт может им и не пригодиться. Равно как и опыт учителей, которые честно стараются впихнуть в голову учеников как можно больше знаний. Я завел этот разговор вовсе не для того, чтобы заявить, что учить детей не нужно, а все школы стоило бы закрыть. Но главная задача школы все же не в том, чтобы набить голову учеников массой бесполезных знаний, а в том, чтобы эти головы заставить работать и приучить детей к интеллектуальной деятельности. Дать им необходимые, в том числе, социальные навыки. По собственному опыту, а детей у меня трое, могу сказать, современные школы далеко не всегда с этой задачей справляются. И нащупать ту грань, за которой чрезмерные требования начинают вызывать отвращение к любой умственной деятельности у ребенка, это задача родителей, которые при этом нельзя позволить себе и впадать в другую крайность, полное попустительство. Так что, надевая на ребенка новый ранец, надо отдавать себе отчет в том, что самое трудное только начинается. Теперь поговорим о криптовалютах, которые многие считают деньгами будущего. На прошлой неделе российский Эксимбанк выдал первый в российской истории кредит, обеспеченный криптовалютой. В качестве залога банк согласился принять Waves. Это своеобразный аналог эфириума, позволяющий пользователям генерировать токены, обмениваться ими, общаться, использовать смарт-контракт, ну и так далее и тому подобное. Что именно принял в залог российский банк, важно. В большинстве публикаций, посвященных этой новости, Waves упорно называют токенами, что не совсем корректно. Waves – полноценная криптовалюта, хотя алгоритм появления на свет этих монет принципиально отличается от того, который заложен в биткоине. Это важно, потому что по закону о цифровых активах оборот токенов, обеспеченных имуществом или правами, в России разрешен. А вот криптовалюты на территории Российской Федерации по-прежнему незаконны. Но так или иначе, этот кредит является прецедентом, который дает легальную возможность получить деньги за криптовалюту. Ведь деньги банку отдавать совсем не обязательно, особенно если берутся они под обеспечение каким-то имуществом, пусть и цифровым. Для пользователей криптовалют эта сделка даже лучше непосредственной продажи. Ведь если криптовалюта, под которую получены деньги, вырастет в цене, деньги банку можно и вернуть. О том, как новости о кредите под залог Waves отнеслись в сообществе, нам сказал основатель и глава криптоплатформы Эмбели Александр Бычков.
Waves лезут по государству. У них несколько проектов финансируются российским правительством. Считаю, что ситуация ничего больше, как реклама Waves или подготовка ими урвать еще больше денег. Не считаю, что данная сделка может быть воспринята как серьезная попытка внедрения технологии в реальном мире банковских услуг.
Ну, как бы там ни было, криптовалюты по-прежнему являются альтернативой традиционным деньгам, а значит, несут в себе угрозу для монопольного доступа государства к печатному станку. Все эксперименты Китая и других государств с блокчейн-технологиями не решают фундаментальную проблему, на которую замахнулись создатели биткоина. Проблему доверия к сложившейся финансовой системе и деньгам, которые обеспечивают ее функционирование. Полноценного кризиса доверия пока нет, но в том, что система исчерпала свои возможности, уверены сегодня все больше людей. Вопрос в том, когда их количество достигнет критической массы, а взгляды их станут мейнстримом, как это произошло, например, с глобальным потеплением. Я намеренно оставил на конец программы обсуждение того, что происходит в Республике Беларусь. И не из-за того, что это не важно. Просто на эту тему говорить можно до бесконечности, посвятить этому не одну программу. Но жертвовать тем, что происходит в России, тоже не очень хотелось. Поэтому о главном в Беларуси. В субботу, 22 августа, пока еще действующий президент страны Александр Лукашенко выступил на митинге сторонников в Гродно. Он там много всего наговорил, но нас интересует экономика. Поэтому остановимся на его поручении с понедельника 24 августа, то есть сегодняшнего дня, закрывать бастующие предприятия. Вот фрагмент его выступления.
Если кто-то не хочет работать, не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает с понедельника, замок на ворота остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие.
Вот за эти 20 с небольшим секунд Александр Григорьевич Лукашенко дал полную и исчерпывающую информацию о том, как устроена и функционирует белорусская экономика. Все крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия – это либо госсобственность, либо акционерное общество с контрольным пакетом у государства. Все разговоры про приватизацию можно оставить за скобками. Да, приватизация идет, но контроль все равно остается у государства. Директивное руководство – начальник волен казнить и миловать, останавливать или возобновлять производство, увольнять и нанимать персонал по своему усмотрению. Профсоюзы, принципы корпоративного управления, права акционеров – все это фикция в Беларуси. Исключение составляет разве что информационный кластер, который в последние годы в республике развивается довольно неплохими темпами. Стоит отметить, что 20% белорусского экспорта уже сейчас приходится именно на этот информационный кластер. И там такие компании работают, как World of Tanks, Viber и так далее. Но там главный актив – это люди. А вот с поддержкой Лукашенко в среде продвинутых айтишников в последнее время как-то не очень. И если Александру Григорьевичу даже каким-то чудом удастся удержаться у власти, этот сектор уже несет серьезные потери. Люди из страны уже начинают бежать. Это не голословное утверждение. С белорусскими айтишниками общалась Анастасия Тищенко.
Рай, из которого хочется сбежать. Последние годы Белоруссию называли лучшей страной на территории СНГ для открытия IT-компании. Сегодня из-за политической ситуации айтишники собирают чемоданы.
Я не знаю ни одного основателя IT-компании, который остался в Беларуси. Люди боятся за свои активы, за свои семьи и просто на всякий случай уезжают. Да, потому что есть много слухов про там, введение ЧП, введение военного положения.
Рассказывает основатель IT-компаний Blinger и Хьюджери Евгений Бесчанов. Уезжает не только руководство. Накануне выборов многие компании временно перевели из Беларуси часть сотрудников.
Фактически 10% штата нашего Минского офиса было перевезено в Украину, откуда они работали с гарантированным интернетом.
Делится топ-менеджер группы компаний «Гуртом» Александр Кувшинов. Сегодня это временные меры, но IT-компании не исключают, что если ситуация не улучшится, им придется уйти с белорусского рынка.
Для страны это обернется огромными потерями, на самом деле, да, и, конечно же, для страны это будет очень сильный удар по экономике, да. На текущий момент хай-тек или там софтверный бизнес порядка 10% ВВП дает.
Если все будет продолжаться так, как продолжается, то Беларусь вернется примерно в 2005 год, по крайней мере, я могу говорить за IT.
В 2005 году белорусское правительство создало парк высоких технологий, аналог российского проекта «Сколково». Он предполагает специальный налогово-правовой режим для развития IT-бизнеса в стране. Предприниматели, зарегистрированные в парке, не платят налоги на прибыль и освобождены от НДС. Парк высоких технологий действительно помог развитию IT-сферы в Беларуси. Но сегодня предложенные условия уже не кажутся столь привлекательными.
2-5% резидентов ПВТ собирают прибыль именно в Беларуси. То есть, скорее, Беларусь использует и ПВТ используют как такие, скажем так, зарплатные проекты на территории страны.
То есть, по словам экспертов, большая часть предпринимателей в IT-сфере держит свои активы в других странах. А когда деньги выведены, то перевести команду – дело нехитрое.
Сейчас уже Польша заявила, Польша, Латвия, Литва и Украина. Нет еще официальных документов, но они уже как-то публично говорят про то, что они готовы и очень хотят принимать компании из Беларуси к себе на релокейт.
Многие айтишники, по словам наших собеседников, и сами готовы уехать из Беларуси.
Мы далеко не первая и не единственная компания, чьи сотрудники столкнулись с задержаниями, с какими-то проблемами с правоохранительными органами на волне вот этих вот выборов, да, и поэтому, конечно, там давать, ну, дополнительные там возможности этой системы получать от нас еще и налоги и все остальное, и при этом так обращаться со своими гражданами, желания мало.
Ну, пока же белорусские граждане, вне зависимости от своего отношения к действующей власти, начали судорожно запасаться иностранной валютой. Точнее, пытаться это сделать. В пятницу курс белорусского рубля к доллару и евро упал, соответственно, 1,5% и 2,5%. Цифры вроде небольшие, но весь секрет в том, что они абсолютно ничего не значат. Потому что валюты в белорусских банках и обменных пунктах попросту нет, закончилась. Это еще одна деталь, которая иллюстрирует, как в Беларуси функционирует рынок. Соответственно, скорее всего, валюты не появится, потому что крупные предприятия, которые обеспечивают страну валютной выручкой, находятся либо в состоянии стачки, либо к этому состоянию готовятся. Как мы видели в начале этого сюжета, Лукашенко пообещал закрыть все предприятия уже с этого понедельника. Соответственно, если предприятия не будут работать, никакой валюты у страны не появится, если только из Москвы не подкинут. И мне кажется, что как раз экономическая составляющая в этом противостоянии между белорусской оппозицией и действующей властью довольно скоро уже начнут выходить на первый план, потому что уже сейчас есть призывы и планы как можно меньше платить налогов, как можно больше оставлять это государство без денег. На этом, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе». Подписывайтесь. Мы обсуждаем там свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. До встречи.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.